Глава 10. В этом мире, как объяснял мне раньше Джонатан Гифт, младенцев с руническими отметинами часто считали подменышами, полагая, что гоблины специально подбрасывают их в семью вместо нормальных детей. Деревенские жители зачастую отказывались от такого малыша сразу после его появления на свет. Церковь, конечно, подобную практику не одобряла, но делала вид, будто ничего не замечает. А Джонатан Гифт, повинуясь приказам головы Мимира, должен был отыскать как раз такое дитя с магической отметиной, дабы впоследствии Мимир смог использовать тело этого ребенка как временное убежище. Верхом на Слейпнере наше путешествие заняло всего несколько мгновений. Не успел затихнуть испуганный вопль моего сообщника, а копыта восьминогого коня уже коснулись земли где-то на севере. Гоблины терпеть не могут солнечный свет, и едва мы приземлились, Смараки тут же скорчился под каким-то валуном, предоставив мне полную возможность спокойно оглядеться и оценить обстановку. Мы находились на вершине холма, а перед нами простиралась обширная долина. Хоть я в своем эфемерном обличье не был способен ни вдохнуть свежего воздуха, ни ощутить тепло заходящего солнца, а все же несколько мгновений постоял там, зрительно запоминая этот пологий склон, поросший травой и мягкими пучками зайцехвоста яйцевидного. На фоне пурпурного закатного неба то и дело пролетали вороны, направляясь на ночлег. Из раскинувшейся внизу долины, где паслись стада, доносилось блеяние овец и мычание коров. Далее виднелись луга, поля, перелески и деревушки, и со всех сторон эта просторная долина была окружена горами, неровная цепь которых отчетливо виднелась на горизонте. Деревушки все были небольшие, неприметные, окруженные тщательно возделанными полями. Ближе к горам виднелись непроходимые болота и леса. «В таком спокойном краю хорошо родиться и провести раннее детство», — думал я, глядя на Слейпнера, который уже успел вновь превратиться в обычную лошадь и вовсю щипал травку на склоне холма. Да, место оказалось и впрямь хорошее. Неплохо было бы пустить здесь корни. А там, где битва шла когда-то, встает заря эпохи новой, и дети играют на руинах павшей цитадели и строят домики из золотых ее обломков. Я и не заметил, что произношу вслух пророчество Оракула. Зато это заметил гоблин, и, выбравшись из-под валуна, кстати, холм к этому времени уже окутали вечерние тени, уставился на меня, удивленно хлопая золотистыми глазами. Потом он с некоторым подозрением спросил: «Что это?» «Да так, ничего особенного. Просто вспомнилось несколько строк, услышанных когда-то давным-давно», — сказал я, не сводя глаз с долины. «Странно, я точно знал, что никогда раньше здесь не бывал, и все же это место казалось мне смутно знакомым. И сама форма этого холма, и кольцо далеких гор на горизонте, вершины которых отливали бронзой в закатных лучах, и вся долина, все выглядело знакомым, особенно пологий склон, поросший травой и подпись Слейпнера, оставшаяся в небесах после его проникновения в этот мир, и удивительно похожая на рунический символ Гебо. И мне показалось, что я снова слышу голос попрыгуньи. Это вовсе не руна, это же просто след от пролетевшего самолета. Да нет, я отлично ее слышал, хоть она и находилась за несколько миров от меня. И на меня вновь нахлынули новые человеческие чувства. Ощущение, что ты очень-очень далеко от родного дома. «У каждого мира есть двойник», — учил меня когда-то Один. «И любое наше действие, любой выбор, любая ошибка, любой предпринятый нами шаг — все это повторяется где-то еще, но имеет и других исполнителей, и другие результаты. И те миры, что нам известны, подобны сотам, ячейки которых тесно прилегают друг к другу, но каждый мир ждет своей возможности все начать сначала. Даже смерть — это всего лишь один из миров, сквозь который, следуя своему руслу, протекает река сновидений, собирая по пути разные истории, из которых, словно из плавучего мусора, она строит свои рифы и острова, превращая их затем в новые миры-ячейки, подлежащие захвату и заселению. Все эти мысли неожиданно сильно разбередили мне душу. Это был еще один маленький дар из мира попрыгуньи. Не просто воспоминания, а ностальгия, обладавшая, как неожиданно оказалось, ароматом вишнево-кокосового торта и запахом сигаретного дыма. «Прощай, попрыгунья! Мне будет тебя не хватать». А гоблин между тем явно нервничал, и я, догадываясь, что больше всего ему хочется поскорее от меня удрать, на всякий случай припугнул его, мысленно пообещав: «Попробуй только, одна попытка, и я высосу твой жалкий мозг, как сырое яйцо». Смараки негодующе зашипел и заявил: «Да ты что? Да я не в жизнь! Небось, я-то свое слово держать умею, ясно тебе? Вон они!» И он указал мне на неясную фигуру, поднимавшуюся по тропе на вершину холма. Вскоре стало видно, что это девушка лет 17. В руках у нее корзина, а за собой она ведет на поводке маленькую белую козочку. «Это что же, и есть его мать?» «Да неужто ты мог такое подумать? Это ж Нэнси, дочка корзинщика!» Гоблин приветственно помахал девушке узловатой рукой. «Она этого младенца в прошлый вторник нашла. Отправилась в Рединг на рынок, там и нашла. Его должно подбросили, пусть, мол, помирает бедолага. А Нэн его забрала и заявила, она, мол, станет сама о нем заботиться, чтобы там люди или приходской священник не говорили. Нэн, она ведь упрямая, в деревне-то ее и вовсе сумасшедшей называют». «Приведи ее ко мне», — приказал я. «Мне нужно быть как можно ближе к...»
«Да, сэр. Сию минуточку, сэр».
Я с нетерпением ждал, все еще пребывая в эфемерном обличье. Девушка между тем подошла совсем близко, но козу по-прежнему держала на поводке. А корзину — на сгибе локтя. Теперь уже стало видно, что в корзине лежит крохотное существо, туго опутанное свивальником и протестующе плачет.
«Чш, маленький!» Тихий голос девушки словно с трудом пробивался сквозь туман, сгустившийся на вершине холма. «Никто тебя не обидит, обещаю, и все у нас с тобой будет хорошо».
«Интересно», — подумал я, — «как она может говорить о будущем с такой беспечной убежденностью? Мой опыт, например, подсказывает, что совсем хорошо не бывает никогда. Непременно найдутся желающие либо яму тебе вырыть, либо просто на тебя поохотиться. Но малышей должно быть проще обмануть, чем взрослых людей». Вот и этот еще немного похныкал, а потом успокоился и снова уснул. Теперь я уже различал цвета его ауры. Они полыхали всеми оттенками багрового и фиолетового, что весьма напоминало мои собственные цвета. А потом, даже своим эфемерным зрением, я сумел разглядеть на ручке младенца изображение руны Каэн. Руны греческого огня, руны пожара, моей руны, хоть она и оказалась перевернутой. Жаль. Я все же надеялся получить нечто более действенное. Впрочем, даже перевернутые или сломанные руны способны служить проводниками магической силы. Да и не в том я был сейчас в положении, чтобы капризничать и цепляться к деталям. Ребенок казался вполне здоровым, абсолютно доступным и открытым для моего влияния. А там посмотрим. Выбравшись, наконец, на вершину холма, девушка Нэнси и козочка подошли к Слейпнеру, мирно щипавшему травку. Нэнси улыбнулась моему скакуну, привязала козу к валуну, вытащила из кармана фартука морковку и протянула коню. Я невольно улыбнулся. Если бы она только знала, какой редкий и ужасный зверь прячется под столь привычным и скромным обличием. Вряд ли ей тогда захотелось бы угощать его морковкой. Впрочем, Слейпнер с удовольствием принял лакомство и даже ласково потыкался мордой в плечо Нэнси. А она, повернувшись к гоблину и не снимая корзину с руки, деловито распорядилась. «Козу возьмешь с собой, она молочная, а если станет холодать, обязательно пользуйся одеялом».
«Ах, как вы добры, мисс!» — восхитился Смараки, протягивая руку к корзине и поблескивая золотистыми глазами.
«Одеялом пользуйся исключительно для ребенка», — сурово заметила Нэнси, и гоблин тут же согласно закивал с преувеличенно невинным видом. Однако девушка, одарив его долгим, пристальным, исполненным подозрения взглядом, предупредила: «Учти, если станешь сам пить козье молоко или, упаси бог, козу съешь, то никакого пива больше не увидишь. Молоко ребенку необходимо, понял?» Под ее суровым взглядом гоблин окончательно поник. Характер у этой девочки оказался куда крепче, чем мне сперва показалось. «Это хорошо. Возможно, мне еще понадобится ее внутренняя сила. А что, если она способна меня видеть?» — вдруг подумал я. Уж больно серьезно и испытующе она в мою сторону смотрела. Однако ничего больше Нэнси не сказала, просто подошла к коню и аккуратно пристроила корзину ему на спину. А затем как-то особенно внимательно посмотрела на дитя, и этот ее острый внимательный взгляд показался мне, поскольку теперь она стояла гораздо ближе, каким-то очень знакомым. Да и не только взгляд, но и волосы,
и упрямый подбородок, и напряженно прямая, словно застывшая спина. Все это очень напоминало попрыгунью в такие моменты, когда она готовилась услышать от кого-нибудь очередную гадость в свой адрес. «Мне очень не хочется тебя оставлять», — сказала она, обращаясь к младенцу, но глядя при этом прямо на меня. «Но под холмом ты будешь в большей безопасности. Да и тамошний добрый народ за тобой присмотрит, даст тебе и пищу, и кров. Говорят, что если достаточно далеко пройти по этим подземным коридорам, то попадешь в страну Ростбифов, где дети весело играют в золотистых полях, и никто никогда не бывает голодным. Самые настоящие сказки, разумеется, но пусть себе говорит, что хочет, решил я». А Нэнси, утирая слезы, лившиеся уже ручьем, снова повернулась к Смараке. «Пообещай, что будешь как следует о нем заботиться. Поклянись своим истинным именем».
«О да, мисс, клянусь», — сказал гоблин, искоса на меня глянув. «Не тревожься. О нем будут заботиться, как о принце. Ты даже в голову ничего такого не бери».
Девушка, так сильно похожая на попрыгунью, только вздохнула, а потом сказала. «Ладно, забирай его. Да смотри за ним хорошенько. И не забудь, я всегда здесь. Так что если ему когда-нибудь понадобится...» Голос у нее сорвался, и она умолкла. А потом, наклонившись над корзиной, нежно поцеловала младенца в щечку. Я быстро шепнул Слепнеру «Стоять!» и легко проник в новое человеческое тело.